Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 19 июля, Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, а в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Дугачоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Авария на Транскаме, 11 погибших.
Наиболее опасным участком на 170-километровом Транскаме был участок перевального серпантина, на котором и случилось ДТП.
Эдуард Кукоиты и Сергей Багапш направились с визитом в Никарагуа.
Этот визит является важнейшим, прежде всего, с имиджевой точки зрения.
Абхазские мусульмане выдвинули свою версию убийства имама в Гагре.
Руководство Духовного управления мусульман Республики Абхазия связывает убийство Чакмачуглы с его религиозной деятельностью.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Де-факто Республики Южная Осетия 20 июля объявлено днем траура по погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Президент Грузии Михаил Саакашвили против досрочных выборов. На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг протеста против присутствия полицейских из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал абсурдным требование оппозиции провести досрочные выборы. «Стране нужна политическая стабильность, а не предвыборная суета», заявил сегодня Саакашвили журналистам. Выборы пройдут в предусмотренные законом сроки: парламентские в 2012 году, президентские в 2013, подчеркнул президент Грузии. Саакашвили также сказал, что специально созданная комиссия уже разработала проект новой конституции, которая ограничивает президентские полномочия, и нынешний парламент Грузии вполне легитимен, чтобы ее принять. В де-факто Республике Южная Осетия 20 июля объявлено днем траура по погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Такое решение принято на экстренном заседании правительства и парламента Южной Осетии. По уточненным данным, жертвами аварии в воскресенье стали 11 человек, в больницах находятся 13 пострадавших. Автобус ехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Водитель не пострадал, его допрашивают следователи. Совет Федерации России на заседании в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно предложенному правительством России законопроекту, сотрудники ФСБ могут объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости тех или иных действий. Кроме того, вводится административная ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ и создание препятствий его служебной деятельности. Против законопроекта выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Высказывалось, в частности, мнение, что принятие такого закона станет шагом в направлении полицейского государства. В Кабардино-Балкарии в ночь на понедельник обстреляно здание районного УВД. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли здание в городе Нарткала из гранатометов и скрылись, никто не пострадал. Ранее в воскресенье в Чечне два милиционера были ранены в перестрелке, они госпитализированы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге начальник отдела военного комиссариата по Выборгскому району Александр Бажимов требует в суде от призывника Алексея Новикова 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Призывник пожаловался на волокиту с выдачей военного билета, сообщает корреспондент Татьяна Вольская.
У Алексея Новикова имеется 16 заболеваний, каждое из которых дает право не служить в армии. Но ему никак не выдавали на руки так называемый «белый билет», и в январе он пожаловался на военкома в военную прокуратуру, выразив подозрение, уж не хотят ли от него взятки. В ответ Александр Бажимов подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда. Бажимов недостаточно юридически подкован, считает юрист организации «Солдатские матери Петербурга» Виктор Андреев. Алиев.
Только в том случае, если будет доказано, что лица действовали недобросовестно и целью было опорочить человека. Только в этом случае можно говорить о том, что это сведения, порочащие достоинство. Он должностное лицо и должен понимать, что на него могут подаваться жалобы.
Ранее Александр Бажимов судился по тому же поводу и с солдатскими матерями, указав в заявлении, что моральные страдания лишили его сна, аппетита и интереса ко всему окружающему, но в суд не явился. В результате ему пришлось понести судебные расходы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг протеста против присутствия полицейских из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как передает Интерфакс, в акции приняли участие около 1000 человек. Протестующие также требовали наказать чиновников, несущих ответственность за разжигание межнациональной розни. Запрос об отправке в Киргизию полицейской миссии поступил в ОБСЕ от президента страны Розы Атунбаевой. Спецслужбы республики ожидают новых провокаций на юге страны. В Германии под эгидой Федерального ведомства по защите Конституции начала работать программа помощи желающим выйти из исламистских групп и объединений, сообщает Юрий Векслер.
Программа направлена на поиск путей к легальной и сознательной жизни мусульман в Германии вне групп и объединений, призывающих к насилию. Она носит название «Хатиф», что по-арабски означает «телефон». Начала работу телефон доверия и адрес электронной почты программы, адресаты которой не только сами исламисты, но и их родители, родственники и друзья. Главная ее цель – создать общественные препятствия на пути распространения насилия именем ислама, при этом программа не намерена вести дискуссии об исламе или призывать к отказу от него. Одна часть программы посвящена профессиональной ориентации и обучению тех, кто готов ввести в Германии нормальную жизнь. Начавшая работать программа «Хатиф» является анонимной и готова предоставить защиту в случае опасности и угроз жизни и свободе для вступившего на путь отказа от насилия. Интересно, что начало работы программы совпало с днем вынесения в суде города Кобленца приговора двум гражданам турецкого происхождения, оказывавшим поддержку деятельности Аль-Каиды. Подсудимые приговорены соответственно к 6 и 2,5 годам тюрьмы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это были новости. С ними вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Как уже известно, вчера в середине дня на 60-м километре автодороги Владикавказ-Хинвали в районе села Верхний Рук Джавского района произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 11 человек. Пассажирский автобус, следовавший из северо-осетинской столицы, задел встречный КАМАЗ и рухнул в пропасть. 13 человек получили тяжелые травмы, доставлены в больницу, рассказывает наш корреспондент Алан Парастаев.
Транскам, а вернее его горный участок, уже более 6 лет перестал быть зоной повышенного риска. Это было связано и с уменьшением, последующим прекращением грузопотока Россия, Южная Осетия, Грузия, Южный Кавказ, а также с повышением уровня обслуживания трассы со стороны дорожных служб МЧС. В частности, недалеке от места вчерашней трагедии расположена база МЧС, которая уже вот второй год обеспечивает круглосуточное и круглогодичное движение по Транскаму, минимизируя опасность селевых потоков, снежных лавин. Но, как оказалось, этого недостаточно. Наиболее опасным участком на 170-километровом Транскаме был участок перевального серпантина, на котором и случилось ДТП, унесшее 11 жизней. Он представляет собой бетонную галерею, которая осыпалась еще в 2005 году. Тогда жертву удалось избежать. С тех пор саму галерею ремонтируют, а в объезд была насыпана двухсторонняя гравиевая дорога. Если верить публикациям на сайте ОСИНФО, то в ДТП виноват выживший и практически не получивший травм водитель. Почти сразу после аварии его арестовали сотрудники югосинского МВД. Вот что пишет ОСИНФО. Из показаний выживших пассажиров, водитель рейсового автобуса в Владикавказ-Хинвал ехал на довольно высокой скорости, пытаясь объехать припаркованный на трассе КАМАЗ. Водитель, вероятно, задел большегрузную машину, после чего автобус отбросило в сторону, и пазик по инерции рухнул прямо в пропасть глубиной 62 метра. Конец цитаты. Однако ниже в том же материале в показаниях водителя и пассажира фигурирует не припаркованный, а едущий КАМАЗ, который пытался обогнать водителя. В обоих случаях водитель автобуса выезжает на встречную полосу, иначе он бы не рухнул с обрыва. Но разница между обгоняемым и припаркованным КАМАЗом в данном случае существенна. Если КАМАЗ припаркован на объездном участке ремонтируемой горной дороги, то вина, если не полностью, то частично возлагается на водителя этого КАМАЗа за нарушение правил парковки и создание аварийной ситуации. А если КамАЗ едет, то вина полностью на водителя автобуса, который обгоняет его в неположенном месте. Чья вина в данном ДТП неоспорима, так это вина тех, кто не поставил на столь опасном участке горного серпантина бетонные ограждения. Я лично не помню, были ли они там вообще за 5 лет ремонта этой галереи. Усть-Инфо, хотя и оправдывает дорожную службу, говоря, что югостинская сторона дороги за Рогским перевалом является аварийной и установленные дорожные знаки требуют от водителей соблюдать на данном участке повышенное внимание и осторожность. Но знаков, как правило, бывает недостаточно. Скажем, на скоростном и поэтому опасном участке Транскама близи Цхайвала установлены лежачие полицейские. Удивительно, что президент Южной Осетии до сих пор не поднял вопрос об опасном участке Транскама. Ведь его кортеж, как правило, мчится на большой скорости, занимая и свою, и встречную, и даже частично обочину. И участок, ремонтируемый галереей, явно мешал его стремительным перемещениям. Ну, наверное, этот участок заранее очищали от припаркованных КАМАЗов. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхайвал.
Продолжаем программу. Государственная комиссия приняла сегодня окончательный проект будущей грузинской конституции. Этот документ в ближайшее время поступит в президентскую администрацию, а в сентябре его будут обсуждать парламентарии. Все это происходит на фоне протеста части оппозиции. Об этом рассказ нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Сегодняшнее заседание Конституционной комиссии было по большей части процессом формальным. Всем членам комиссии еще утром было понятно, что проект сегодня будет принят. В комментариях журналистам они говорили, что документ уже ждут в президентской администрации, а в сентябре он поступит на голосование в парламент. И все бы сегодня прошло спокойно и быстро, если бы не несколько представителей оппозиционных партий и общественных организаций, которые оттягивали процесс голосования постоянными вопросами и предложениями. Один из них, Джонди Богатори, предлагал продолжить консультации с политическими партиями.
Проект входит в силу в 2013 году, а мы почему-то не можем перенести эти рассмотрения на сентябрь. С нашей стороны будет правильным сегодня все не заканчивать. Давайте не давать всему миру возможность говорить, что мы куда-то в эту жару под 40 градусов очень торопились и поэтому принимали такие решения.
Это предложение Богатори остальные члены комиссии не приняли, назвав его запоздалым лирическим отступлением. Но это не рассеяло те опасения, которые есть у части оппозиционных партий касательно будущей конституции. Дело в том, что согласно принятому сегодня проекту, главным руководителем страны становится премьер-министр. Его выбирает парламент из числа той политической партии, которая на последних парламентских выборах набрала большинство голосов. Некоторые оппозиционеры говорят, что это дает возможность Михаилу Саакашвили по истечению его президентского срока стать премьер-министром и остаться во власти. Они требуют, чтобы в проекте Конституции эта возможность была каким-либо образом исключена. В принятом сегодня документе эта возможность сохраняется, говорит председатель Конституционной комиссии Автандил Димитрашвили.
И все эксперты, все, еще раз повторяю, единодушно сказали, но это несерьезно. В Конституции писать о том, что определенное должностное лицо не может занимать, потому что оно им не нравится, и никому нельзя запрещать участие в выборах, в том числе и президенту, или председателю парламента, или мне, или вам. Нельзя запрещать такие вещи. Это грубое нарушение основных прав человека.
10 оппозиционных партий сегодня утром опубликовали специальное заявление, в котором высказывается опасение, что парламентское большинство от правящей партии попытается сделать с проектом Конституции все, что возможно, чтобы оставить Саакашвили во власти. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы Конституцию утвердил не только нынешний, но и следующий парламент. Объясняли в комментариях журналистам некоторые из оппозиционеров. Часть сказала, что надо назначить новые парламентские выборы. Другие предлагали провести плебисцит. В правящей партии и Конституционной комиссии эти предложения сразу же отклонили, сказав, что у этих оппозиционеров было достаточно времени, чтобы не делать такие предложения в последнюю минуту. Идею оппозиционеров прокомментировал и президент Саакашвили. Он сказал, что никаких досрочных выборов не будет, и что принятие Конституции будет проходить так, как положено, без каких-либо исключений, говорит Саакашвили.
Постоянные требования, что давайте-ка завтра же проведем выборы, это примерно то же самое, что проводить чемпионат мира по футболу каждые 3 месяца, только из-за того, что Бразилия не вышла в финал и не стала чемпионом. Ничего я не собираюсь откладывать, тем более, что они никакая не Бразилия. Они команды более низкого уровня.
Сказал президент Грузии. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
В центре города Гагры в ночь на субботу был убит руководитель местного отделения духовного управления мусульман Абхазии Эмик Чакмачоглы. Никаких версий убийства правоохранительные органы пока не обнародовали. Наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шари обратил внимание на связь между активной религиозной деятельностью абхазских мусульман и участившимися на них нападениями.
Историю со случайно обнаруженной в субботу 10 июля под днищем автомобиля имама Сухумской мечети Салиха Кварасхелия боевой гранатой на растяжке можно уподобить раскату грома. Страшно, но в итоге безвредно. А вот убийство в 2 часа ночи в субботу 17 июля, через неделю, во дворе своего дома по проспекту Нарта в центре Гагры из пистолета неустановленного образца главы Гагрского отделения Духовного управления мусульман Абхазии Эмека Чакмач-Оглы, это было уже как удар молнии. 49-летнего Эмека похоронили по мусульманскому обычаю до захода солнца в субботу в его родном селе Отхара Гудаутского района. Он был представителем небольшой этнической группы турок, многие поколения которых живут в Абхазии, говорят на абхазском языке и тесно связаны с абхазами. Все они, как правило, исповедуют ислам. Человек в Абхазии достаточно известный, Чакмач-Оглы был в свое время депутатом парламента, а в последние годы членом общественной палаты республики. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. Выдвижение версий по факту убийства было отложено в связи с отсутствием обоснованных данных и множеством логических противоречий в образе жизни Чакмач-Оглы. Конец цитаты. Заявили государственному информагентству «Апснепресс» Генеральной прокуратуре Абхазии. Я попытался с помощью близких мне людей, знавших жизнь Эмека, расшифровать эту загадочную фразу. Дошли даже до воспоминаний о том, что пару лет назад он хотел, мол, взять вторую жену. Но первая воспротивилась. Был скандал. У абхазов изредка бывают случаи, когда независимо от религиозной принадлежности берут вторую жену, но только из-за бесплодия первой. А у Эмека дети были. Его жена, потом говорят, умерла от сердечной недостаточности. Вместе с тем, в руководстве Духовного управления мусульман Республики Абхазия связывают убийство Чакмач-Оглы с его религиозной деятельностью и исключают версию убийства на бытовой почве. Он, подчеркивают его братья по вере, был порядочным во всех отношениях гражданином страны, активным участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Некоторые из духовного управления высказывают также мнение, что правоохранительные органы почему-то каждый раз упорно не усматривают связи между религиозной деятельностью мусульман Абхазии и нападениями на них. Между тем, если учесть малочисленность мусульманской общины в Абхазии и одновременно ее активный рост, такая связь невольно приходит в голову. На пресс-конференции неделю назад в Сухуми руководитель духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба заявил, что за сотрудниками ДУМ ведется слежка со стороны неизвестных им людей и организаций, о чем они не раз заявляли. Мы неоднократно обращались в силовые структуры, говорили, что если есть какие-то вопросы, связанные с деятельностью духовного управления мусульман, с религиозной деятельностью ее сотрудников, мы готовы предоставить любую информацию. Конец цитаты. Убийство в Гагре свидетельствует в пользу того, что это вовсе не мания преследования. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президенты самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия Сергей Багапш и Эдуард Кокойты отправились с первым официальным визитом в Никарагуа и Венесуэлу. Как сообщили официальные представители в Сухуми и Цхинвале, визиты организованы по приглашению президентов Даниэля Ортеги и Уга Чавеса в программе пребывания глав республик в этих странах, участие в торжествах по случаю годовщины Сандинистской революции и подписание различных соглашений, рассказывает Олег Кусов.
Сергей Багапш и Эдуард Кокойте добирались до Никарагуа на разных самолетах. Юго-осетинский глава чуть запоздал, совершив вынужденную посадку в Финляндии. Но и Багапша, и Кокойте в аэропорту встречал министр иностранных дел Никарагуа Самуэль Сантос. На летном поле был выстроен почетный караул. Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии уже после России, но в Москве таких почестей ни одному, ни другому не оказывали, заметили эксперты. Кроме торжественных мероприятий в честь 31-й годовщины Сандинистской революции, Сергей Багапш и Эдуард Кокойте намерены заключить с Даниэлем Ортегой и Уго Чавесом соглашения в различных областях. Чем стороны могут заинтересовать друг друга, на этот вопрос эксперты ответить не берутся. Отношения между этими сторонами строятся прежде всего на политической основе, посчитает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабагян.
пока это чисто политическая акция, потому что Даниэль Ортега сказал, что мы признаем, и я при случае готов посетить эти страны, а Чавес тоже сказал. Ну, теперь вот лидеры этих стран сами решили первыми поехать в Никарагу и Венесуэлу.
Возможно ли какое-то экономическое сотрудничество?
Пока, честно говоря, трудно предположить, что там может быть, не просматривается, пока только политически.
Насколько сегодня Никарагуа и Венесуэла находятся в зависимости политическо-экономической от России? Не повлияло ли это вот на их решение дружить с Сухуми и Цхинвали?
Я бы не сказал, что Венесуэла зависит от России в чисто в экономическом плане, но Венесуэла исходит из того, что надо строить многополярный мир, и Россия является одним из столпов этого многополярного мира. Что касается Никарагуа, то в свое время Советский Союз очень хорошо помогал. Теперь должны отплатить сторицы России и вот готовы признать независимость Осетии и Абхазии. Вот такой был заход. Эти страны все-таки относятся к России, я бы сказал, как правопреемнице не только чисто юридической Советского Союза, но и политической.
Визиты абхазского и юго-осетинского президентов носят имиджевый характер, убежден эксперт Теймураз Габузов.
Самое главное сотрудничество Южной Осетии и Никарагуа – это вопрос признания в 2008 году. Этот визит является важнейшим, прежде всего, с имиджевой точки зрения. Это один из важнейших шагов в утверждении Республики Южная Осетия как субъекта международного права. В моем представлении сегодня независимость, понятие независимости государства, оно стирается из взаимозависимые государства, причем некоторые являются признанными субъектами международного права, а некоторые нет. Южная Осетия на пути получения признания.
Визит Эдуарда Кокойте в Никарагуа и Венесуэлу должен продлиться 8 дней. Сергея Багапша на 2 дня меньше. Очевидно, по возвращению они станут готовить ответные визиты в Сухуми и Цхинвали Даниэля Ортеги и Уго Чавеса, полагают наблюдатели.
Это был Олег Кусов. Продолжаем тему. Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте не смог попасть вовремя в Никарагуа, поскольку его самолет совершил вынужденную посадку в Хельсинки. Один из авиационных двигателей в полете отказал. Позднее Эдуард Кокойте покинул финский аэропорт на запасном самолете. Основной все еще находится в ремонте. Подробности выяснял наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В составе юго-осетинской делегации глава Министерства иностранных дел Мурат Джоев, госсоветник президента Константин Кочеев, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, а также представители парламента и правительства республики. Это первое путешествие президента Кокойте за океан едва не закончилось трагедией. В небе над Финляндией у самолета «Фелкон», на котором летела делегация Южной Осетии, отказал один из двух двигателей. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ванта в Хельсинки. Президент и его делегация улетели на присланном для них запасном самолете. В администрации президента Южной Осетии отказались назвать авиакомпанию, которая перевозила делегацию Южной Осетии. Известно, что это российская компания, услуги которой были оценены в 13 миллионов рублей. Главный редактор Юго-Осетинского информационного агентства «Республика» Майя Харебова сообщила «Эхо Кавказа», что подробности инцидента будут озвучены его участниками по прибытии домой. Это информационное агентство освещает визит делегации Южной Осетии в Латинскую Америку.
Подробности о том, что случилось, будут известны уже по прибытии делегации сюда, в Южной Осетии. А пока известно только то, что была экстренная посадка самолета, которая была вызвана техническими неполадками. В настоящее время делегация уже находится в Никарагуа.
Это была главный редактор информационного агентства «Республика» Майя Харебова. В итоге президент Кокойте добрался до Никарагуа на 2 дня позже, чем было запланировано. Президент Абхазии Сергей Багапш прибыл в Никарагуа на день раньше, 18 июля. По информации пресс-службы президента Южной Осетии, Эдуард Кокойте и Сергей Багапш приняли участие в торжествах по случаю 31-й годовщины Сандинистской революции. Завтра, 20 июля, запланированы переговоры Эдуарда Кокойте и Сергея Багапша с президентом страны Даниэлом Ортегой и подписание межгосударственных соглашений в различных областях. 21 июля делегации Южной Осетии и Абхазии двинутся дальше, в Венесуэлу. Двухдневный визит по приглашению Уго Чавеса, где также предполагаются встречи глав государств и договоры о сотрудничестве. На этом встречи с латиноамериканскими сестрами закончатся. И если на обратном пути не подведут российские авиаперевозчики, делегации вернутся домой уже 25 июля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В нашей постоянной рубрике «Голоса» Беслан Кмузов предлагает ответы прохожих на улицах Тбилиси, с которыми он поговорил о проблемах образования.
Голоса.
Уровень преподавания в школах какой сегодня?
По-моему, очень низкий уровень. Знаете, раньше лучше было. Моя внучка, например, в школе учится. Я вот как то, что вижу по тем учебникам, они очень слабые. Вы знаете, уже не те, которые раньше были. Они каждый год меняются, программа меняется, и потому у них общеобразовательный очень низкий уровень.
Какие учебники особенно критикуются?
И физика, и химия, конечно, это вообще очень уже так. Но особенно вот грузинский язык. У нас прекрасные вот первые классы, которые очень хорошо обучались. Сейчас они изменили программу и очень слабо все. Дети стали примитивно мыслить.
А вот вы вообще наблюдали преподавателей своей внучки? А какие они?
Нет, ну есть, вы знаете, есть хорошие педагоги. Вот моя внучка, например, во французской школе учится, вот Сент-Экзюпери. Там у них несколько очень хороших педагогов на уровне. Так.
Это старая школа или это новая?
Нет, это не совсем старая, но там хорошие педагоги очень.
Уровень преподавателей. Как вы оцениваете?
Хорошо. Ну, моя мама учитель истории.
И вот что говорит новые программы, которые вводятся?
Она говорит, хорошо это.
Сыновья уже учили, они закончили. Лет 3 там назад.
А вот то, что в школе им давали, это было достаточно?
Ну, в школе, по-моему, да. Если человек хочет учиться, если нет, то не учится.
Низкий уровень. У меня дочка учится в 10-м.
Какие наиболее проблемные?
Все предметы, абсолютно, без исключения. Единственное, что преподают, это язык.
Это вина преподавателя или плохая программа?
Программа плохая.
Вы общались с педагогами, что они себя представляют?
Они просто неквалифицированные и все.
Я не знаю, по-русски.
Моя сестра здесь учится, допустим.
А что она говорит о своей?
Вы знаете, ей довольно нравится. Она как бы из России тоже переехала, там 7-й закончила, здесь 8-й. И уровень довольно-таки сильно не отличается, как бы обучение в России и в Грузии. Слабый, не думаю, что, ну, может быть, с иностранными языками более, ну, русский, там, английский, более слабые специалисты. Но вот точные науки, математика, физика, химия, и литература, история, все сильно.
Когда мы в школе учились, мы постоянно говорили вот о последних новинках техники, были даже журналы «Юный техник». Вот сейчас среди молодежи бытует увлечение технологии.
Большинство этим, по-моему, не занимается. Заинтересован. Но те, которые выступают по телевизору в каких-то программах, вот эти ребята 10-12 лет, они знают все, что творится. Вот это очень радует меня, но я думаю, что это недостаточно. Побольше надо знаний, чтобы дети ходили в школу, и чтобы им преподаватели также душевно преподавали, как в наше время.
Обязательно должны повысить квалификацию, потому что такое поколение идет. Иначе педагоги не смогут с ним работать. Все должно измениться, и учебники, и процесс обучения. Недопустимо, чтобы биологию в одном семестре преподавали, во втором физику, а в третьем химию. В наше время этим предметам с самого начала и по отдельности обучались. Так по частям учиться невозможно. В первую очередь надо поменять учебники, хотя бы потому, что они плохо влияют на здоровье детей, такие тяжелые книги.
Некоторые люди считают, что такая ситуация, потому что в Грузии нет спроса на специалистов по биологии, по химии.
Это правда. Они действительно не востребованы. Думают, что они не нужны, но со временем поймут, что это не так. Вот сейчас опять вспомнили о профессиональных училищах. Если кто-то обучается строительному делу, ему понадобятся преподаватели биологии, физики и химии. Учителя нам понадобятся со временем.
Рубрику «Голоса» подготовил Беслан Кмузов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 29 минут. В следующие полчаса нашей программы. Где черпают вдохновение недружественные президенты?
Тут гораздо полезнее лагерная сеня, гопнический сленг, а также реплики «Терминатора» из одноименного голливудского фильма.
Российские СМИ пытаются угадать, чем займется Эдуард Кукуйты через полтора года.
После истечения срока президентских полномочий действующий глава Южной Осетии получит назначение в аппарат правительства Российской Федерации.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал абсурдным требование оппозиции провести досрочные выборы. «Стране нужна политическая стабильность, а не предвыборная суета», заявил сегодня Саакашвили журналистам. Выборы пройдут в предусмотренные законом сроки: парламентские в 2012 году, президентские в 2013, подчеркнул президент Грузии. Саакашвили также сказал, что специально созданная комиссия уже разработала проект новой конституции, который ограничивает президентские полномочия, и нынешний парламент Грузии вполне легитимен, чтобы ее принять. Де-факто Республики Южная Осетия 20 июля объявлена днем траура по погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Такое решение принято на экстренном заседании правительства и парламента Южной Осетии. По уточненным данным, жертвами аварии в воскресенье стали 11 человек. В больницах находится 13 пострадавших. Автобус ехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Водитель не пострадал. Его допрашивают следователи. Совет Федерации России в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно предложенному правительством России законопроекту, сотрудники ФСБ могут объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости тех или иных действий. Кроме того, вводится административная ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ и создание препятствий его служебной деятельности. Против законопроекта выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Высказалось в частности мнение, что принятие такого закона станет шагом в направлении полицейского государства. Кабардино-Балкария в ночь на понедельник обстреляно здание районного УВД. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли здание в городе Нарткала из гранатометов и скрылись, никто не пострадал. Ранее в воскресенье в Чечне два милиционера были ранены в перестрелке, они госпитализированы. На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг протеста против присутствия полицейских из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как передает Интерфакс, в акции приняли участие около 1000 человек. Протестующие также требовали наказать чиновников, несущих ответственность за разжигание межнациональной розни. Запрос об отправке в Киргизию полицейской миссии поступил в ОБСЕ от президента страны Розы Атунбаевой. По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии, более 125 получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав, стоящий на станции города Санхия, штат Западная Бенгалия.
С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Общественный вещатель Грузии свой русскоязычный канал «Первый Кавказский» передал в управление частной компании, которая из резервного фонда правительства для обеспечения работы канала получит более 4,5 миллионов лари. По словам гендиректора Гии Чантурия, передача «Первого Кавказского» в частные руки с правом управления сделает его работу более гибкой и эффективной. С этим мнением не согласны некоторые члены попечительского совета общественного вещателя и юристы, занимающиеся правовой защитой масс-медиа. Подробнее в сюжете Мзии Парисишвили.
Вокруг Первого Кавказского в Грузии не стихают дискуссии. Часть грузинской общественности настороженно встретила решение правительства создать русскоязычный канал в противовес российской пропаганде против Грузии. Потом почти шестимесячная судебная тяжба с французской спутниковой компанией Eutelsat, отказавшейся в последний момент от оформления контракта на трансляцию грузинских программ на русскоязычные регионы бывшего СССР, в том числе Северный Кавказ и Юг России. На днях Парижский суд не удовлетворил иск общественного грузинского телевидения, и решение это
окончательно. И вот теперь новое решение. Канал передается в частное управление. Шурина Шавердашвили, главный редактор журнала «Либерал» и член попечительского совета общественного вещателя Грузии, рассказывает, что 14 июля на попечительском совете она ждала, что услышит информацию о том, возобновит ли первый кавказский вещание или же останется только в интернет-формате. Предложение гендиректора Гиити Антурия для нее оказалось неожиданным. Шурина Шавердашвили и еще двое членов совета из медиаклуба воздержались поддержать это решение.
Процесс пошел очень непрозрачно. Голосование провели в форс-мажорной ситуации, были юридические нарушения, которые мы собираемся обжаловать. Этим решением мы создали прецедент того, что общественный телеканал можно передать в частное управление. С третьим каналом произошло именно это. Теоретически, может быть, это и эффективно, но мы уже не сможем получать информацию, которая до этого для нас была доступна. И общество уже не будет иметь возможности как-то контролировать финансы общественного вещателя.
Председатель попечительского совета общественного вещателя Леван Кахеладзе не согласен с оценками Шавердашвили. По словам Кахеладзе, представители медиаклуба в совете были информированы заранее. Эти 4,7 миллиона в лари являются частью той общей суммы 7 миллионов, которая выделена правительством общественному вещателю, говорит Леван Кахеладзе.
Было сперва принято решение о усилении вещания Первого Кавказского канала, и государство выделило на это деньги. После этого руководство общественного вещателя приняло это решение. По законодательству Грузии деньги, которые выделяются из резервных фондов или президента, или кабинета министров, эти деньги можно потратить без тендера. Мы могли принять и такое решение на основании тендера, но тогда стартап этого проекта продлился бы на 1,5-2 месяца.
Аргументы гендиректора и председателя попечительского совета общественного вещателя не кажутся обоснованным представителю Ассоциации молодых юристов Тамар Кордзая.
Когда в постановлении совета речь идет о том, кто именно с КИ-1 оформит соглашение, это означает, что совет разрешает гендиректору оформить соглашение только с одним юридическим лицом. Закон такое соглашение допускает в исключительных случаях. Гендиректор и совет должны обосновать, почему именно эта компания была выбрана. Непонятно, какой ущерб был нанесен вещателю и населению Грузии, которая платит налоги для содержания телевидения. Если бы процедура продлилась 2 месяца и состоялся тендер, в котором приняли бы участие все заинтересованные лица и в конкурентной среде выбрали бы лучшего.
Одним из основателей K1, которому передан канал в управление, является британский журналист Роберт Парсонс. Парсонс был редактором международных новостей на англоязычно-французском канале France 24, был корреспондентом BBC в Москве и был редактором грузинской службы «Радио Свобода». Парсонс заявил совету попечителей, что создание такого канала само по себе было очень хорошей идеей, хотя он там же добавил, что канал ни в коем случае не должен восприниматься в качестве пропагандистского. По словам Парсонса, канал для населения Кавказского региона критически, но конструктивно будет освещать происходящие в Грузии события. На должность начальника информационной службы канала Парсонс пригласил Дэвида Чартера, который имеет 30-летний опыт работы в британских и в других телекомпаниях. Информационную службу Первого Кавказского в настоящее время возглавляет Екатерина Катрикадзе, которая вместе с Парсонсом является одним из основателей K1. Эху Кавказа не удалось узнать от основателей K1 свою версию, почему их общество с ограниченной ответственностью оказалось наилучшим для грузинских властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На российских интернет-сайтах появилась информация о том, что Москва выбирает преемника президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Собеседник одного из московских информационных агентств сообщил, что после очередных президентских выборов в республике Эдуард Кокойты перейдет на работу в аппарат правительства России. Выборы эти должны состояться осенью 2011 года, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Информационное агентство «Регнум Новости» со ссылкой на безымянный источник в Москве распространило информацию о том, что в 2011 году, после истечения срока президентских полномочий, действующий глава Южной Осетии Эдуард Кокойзе получит назначение в аппарат правительства Российской Федерации. Источник также сообщил, что в Москве уже пытаются определиться с преемником Эдуарда Кокойте. Как минимум рассматриваются 3 кандидатуры. председателя парламента Республики Южная Осетия Станислава Кочеева, первого заместителя председателя парламента, главы Республиканской политической партии «Единство» Зураба Кокоева и посла Республики в России Дмитрия Медоева. Мне удалось связаться с одним из названных по версии анонимного источника агентства «Регнум Новости» кандидатом на должность президента Южной Осетии, спикером парламента Станиславом Кочеевым. Он отметил, что ко всякого рода анонимным источникам относятся с большим сомнением, но при этом уточнил, что Зураба Кокоева и Дмитрия Медоева с удовольствием бы поддержал на предстоящих выборах. О своем возможном участии в президентской избирательной кампании Станислав Кочеев пока говорить не намерен, поскольку до выборов еще далеко, да и примут в них участие много разных кандидатов. Так что, по его словам, у народа Южной Осетии будет хороший выбор. Остинский общественный деятель Джабраил Габачев считает, что Москва относится к Южной Осетии как к одному из своих субъектов.
С учетом того, что в Южной Осетии 90% граждан России, 90% республика финансируется из федерального бюджета, российская власть, Кремль, имеет право знать и влиять на то, кто там будет очередным президентом. Это естественно. Кстати, 70% избирателей Южной Осетии также проживают в Российской Федерации, в Северной Осетии и в других местах. Южная Осетия юридически не субъект России, но когда кормятся российского котла, то это фактически означает, что считает его субъектом.
От результатов предстоящих президентских выборов в Южной Осетии оппозиционеры не ожидают больших перемен. Более того, они уверены, что властям легко удастся провести в кресло президента своего кандидата, говорит правозащитница Фатима Маргиева.
Нашего руководства контрольный пакет паспортов. Когда они выдавали финвальские паспорта, они оформили так, как будто здесь проживает 70 тысяч, а то и более людей. А здесь не проживает больше 30 тысяч, и тем более больше 10 тысяч из них это дети. И при таком количестве паспортов, которые они имеют на руках, они могут устроить какие им угодно и поставить здесь своего человека. То есть здесь никакие демократические выборы невозможны.
Считает Фатима Маргиева. Эксперты обратили внимание на тот факт, что в Москве приступили к обсуждению будущих кандидатур президента Южной Осетии, не учитывая мнения избирателей в республике. Есть серьезные опасения, что этим мнением Кремль не будет интересоваться и в ходе самих выборов, навязывая республике нового ставленника. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Программу продолжает наша традиционная рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор из Ростова Владимир Голышев рассуждает о том, откуда президенты недружественных стран черпают вдохновение для обмена нелестными высказываниями.
На днях президент Грузии в интервью белорусскому телевидению сделал неутешительный прогноз. «Я, может, предпоследний, а может и последний президент Грузии, который может цитировать Пушкина, Лермонтова, Бродского, Есенина», предрек Михаил Саакашвили. Политический смысл этого высказывания понятен. Укорить Москву, дружить с которой грузинскому лидеру все более и более незачем. А заодно поддержать Александра Лукашенко, для которого российское телевидение не жалеет сегодня черной краски. Однако эта красивая словесная шпилька острого на язык Саакашвили дает гораздо более калорийную пищу для размышлений, чем предполагал ее автор. Утверждение Саакашвили, будто знание наизусть лучших образцов русской поэзии 19-20 века способствует взаимопониманию с нынешним руководством России, мне представляется сомнительным. Тут гораздо полезнее лагерная феня, гопнический сленг, а также реплики терминатора из одноименного голливудского фильма. По крайней мере, именно оттуда черпает вдохновение президента глава правительства Российской Федерации. На моей памяти Путин лишь однажды блеснул своей поэтической эрудицией. Было это осенью 2007 года, во время визита в Россию президента Франции Николя Саркози. Тогда российский лидер счел уместным проинформировать гостя о принципиальной неизмеримости России общим аршином и о наличии у нее особенной стати. Закончил Путин знаменитое четверостишье не по-тючески. В оригинале, как мы знаем из школьной программы, следует робкое: «В Россию можно только верить». Российский лидер высказался жестче: «В Россию нужно просто верить». Не знаю, подвела ли Путина память или подсознание сыграло с ним злую шутку. Так или иначе, его версия тюческого стихотворения – идеальная директива для современного российского агитпропа. Нужно просто верить в Россию, остальное приложится. Не в абстрактную Россию, в конкретную, с нефтью, с газом, с зимней Олимпиадой в Сочи, с флотом в Севастополе, с Рамзаном Кадыровым в Грозном. Нужно просто верить в Россию и не верить ее врагам, в частности, Михаилу Саакашвили, а теперь еще Александру Лукашенко. Уго Чавесу и Виктору Януковичу пока можно верить. Если что-то изменится, вам сообщат по телевизору. Внимательно следите за новостями. Был бы на месте франкоязычного Саркози любитель русской поэзии в Тбилиси, вышел бы конфуз. А так, путинскую отсебятину никто не заметил. Вот ты подумай, подспорье начитанность Саакашвили российско-грузинскому диалогу или помеха?
Это был наш постоянный автор из Ростова Владимир Голышев. Продолжаем программу. Отныне трудовые права журналистов будет защищать созданный при объединении профсоюзов Грузии профессиональный союз работников СМИ. Уже состоялась первая встреча, на которой был озвучен план действий этой организации. Это первый случай, когда будут защищаться права журналистов как наемных работников. Но, несмотря на это, многие смотрят на объединение скептически, так как в Грузии нет соответствующей законодательной базы, которая реально способствовала бы защите прав наемных работников. Рассказывает Нона Суварян.
Вчера, 18 июля, состоялась первая встреча медиапрофсоюза, которую журналисты назвали учредительным конгрессом. Коги Чакошвили, сотрудник общественного радио, а также один из 15 инициаторов создания профсоюза работников масс-медиа, решил заняться этой деятельностью после того, как посетил несколько конференций объединения профсоюзов в Грузии, на которых вместе с другими журналистами ознакомился с деятельностью этой организации. На вчерашней встрече инициативная группа медиапрофсоюза представила план действий, состоящий из 10 пунктов. Коги Чакошвили рассказывает о некоторых из них.
Привлечение новых членов, обучение. Третье, усилить правление профсоюза. Четвертое, начать коллективные договора, чтобы у журналистов были с предпринимателями. Да, мы собираемся разработать вот эти инициативы и занести в высший законодательный орган страны.
Полноценное вступление в медиапрофсоюзы возможно будет уже с текущей недели. Однако на вчерашней ознакомительной встрече 96 приглашенных журналистов уже изъявили желание стать членами объединения. Это как представители печатных СМИ, так и телекомпаний, в том числе центральных. Юрист неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Тамар Курчьяни говорит, что именно лоббирование законодательных инициатив должно быть главной целью профсоюза масс-медиа, так как законодательство Грузии не позволяет журналистам защищать собственные интересы.
Трудовые права никогда не будут защищены, если мы на проблемы будем отвечать молчанием. Что касается этого профсоюза, я думаю, что задачей номер один для него будет лоббирование законодательных предложений. Только в этом случае существование будет оправдано.
По словам медиа-эксперта Звиада Корица, все объединения, которые до сих пор создавались в Грузии, не имели резонанса, потому что всегда основывались на ценностных моментах, в частности, на нормах журналистской этики. При этом Корица отмечает, что в Грузии, как и в любом нормальном государстве, необходимо создавать разного рода объединения. Но несмотря на то, что это первый случай, когда будут защищаться трудовые права журналистов, эксперт на медиапрофсоюз смотрит довольно скептически.
Когда мы будем говорить о том, что на каких-то каналах нету трудовых контрактов, то там журналистам выдают деньги налично, и это не фиксируется в банковской системе. И когда мы будем, реально защищая права журналистов, говорить об этом, вдруг сами же эти журналисты выйдут и скажут, что вы рассказываете, вот наш профсоюз защищает нас, что у нас таких проблем нет. Потому что они работают на тех каналах, где очень серьезное влияние правительственных структур.
Что касается самого профсоюза, приблизительно через неделю будет выбран секретарь, а уже в декабре будет избран председатель объединения.
Рассказывала Нона Суварян.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Сухуми начался процесс по делу бывшего директора одного из военных санаториев Саида Лакоба, рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Отдыхающие, прогуливающиеся по аллеям громадного паркового пространства санаториев Российского министерства обороны не догадываются о том, что теперь эти санатории не только место отдыха, но и конфликтов. Начался судебный процесс вокруг дела бывшего директора одного из военных санаториев Саида Лакоба. На окраине курортной зоны военных санаториев, вдали от глаз туристов, находится так называемый генеральский коттедж. Это старый кирпичный, хотя и добротный большой дом. В нем уже 15 лет живет семья Саида Лакоба. Генеральная прокуратура Абхазии собирается выселить бывшего начальника военного санатория из этого дома. В интервью «Эхо Кавказа» ситуацию комментирует адвокат Саида Лакоба Томас Кецба.
Он обратился в администрацию, прошла жилищная комиссия, ему выделили это, закрепили, но по факту закрепили, а на самом деле выделили ему в виде жилого дома. Он получает ордер и живет спокойно там вот 10 лет. Исполняющий обязанности начальника вот этого РВСН. Он написал в прокуратуру, типа, мол, вот прошу вас произвести проверку законности вот, вот этого действия, выделения Лакоба Саиду Николаевичу, вот таких-то таких. И наша генеральная прокуратура начинает действовать. Подготовила иск и направила его в суд на предмет признание ордера, которое выдала администрация, недействительным, и выселение Лакоба.
Говорит адвокат. Конфликты с адресацией санаторий давно. Два разных санатория в этом году были объединены в один. И теперь новая метла метет по-новому. Саид Лакоба стал начальником уже теперь упраздненного санатория в 1994 году. Начальство потребовало, чтобы он жил там, где работает. В 2000 году Лакоба оформил, а позже приватизировал этот дом. Все это он сделал в соответствии с законами Абхазии. Эта территория принадлежит Министерству обороны России только фактически. Юридически ее статус будет определен только после ратификации военных соглашений с Российской Федерацией. В соответствии с абхазскими законами, по крайней мере на данный момент, земля, на которой стоит этот дом, ничем не отличается от земли, находящейся за воротами военных санаториев. Адвокат Томас Кезба говорит о правовых коллизиях.
Суд должен вообще отказать истцу в рассмотрении его иска в связи с тем, что сроки исковой давности давно прошли. Три раза прошли. Получается очень некрасивая картина с человеческой точки зрения. Да, то есть одна власть разрешала, и одно руководство Генеральной прокуратуры считало это законным. Потом поменялась власть, и поменялось руководство прокуратуры, они считают, что это незаконно. Все, если все будет зависеть от власти, от режима политического, кто кого любит, кто кого не любит, получается так.
Говорит адвокат. Кецба не исключает, что за событиями вокруг генеральского дома, в котором живет Саид Лакоба, стоит руководство военного санатория. Но инициативу по его выселению взяла в руки Генпрокуратура Абхазии. Наезд на Лакоба достаточно серьезен. Против него возбуждено еще уголовное дело. Он обвиняется в растрате средств российского оборонного ведомства, которые он, по версии обвинения, израсходовал на строительство забора вокруг того самого генеральского коттеджа. Судебные слушания пока находятся только в стадии раскрутки. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Продолжаем программу. История с разоблачением российских агентов в Соединенных Штатах Америки получила неожиданное продолжение. Появилась информация, что шпионы пытались установить контакты с представителем окружения госсекретаря США. С подробностями мой коллега Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели угасшая была история разоблачения 11 или 12 российских агентов в США получила любопытное продолжение. Парируя слухи о том, что одна из российских агентов пыталась разговорить одного из известных американских активистов Демократической партии, близкого к Хиллари Клинтон, пресс-секретарь Госдепартамента заявил о том, что нет оснований думать, что государственный секретарь была объектом интереса этой шпионской сети. Тем не менее, Эллен Патриков, известный в политических кругах финансист, близкий к семье Клинтонов, признал, что он имел дело с Синтией Мёрфи, одной из десятки высланных. Эти контакты были, по его словам, сугубо деловыми. Мёрфи была сотрудницей бухгалтерской фирмы, которая вела его налоговые дела. Эти новые штрихи, богатые на, казалось бы, невинные подробности истории, заставляют нас принимать всерьез предположение о наличии в США разветвленной сети российских агентов человека, хорошо знакомого с советской практикой шпионажа, бывшего генерала КГБ, главы управления внешней контрразведки Олега Калугина. У него взял интервью Ян Рунов.
Какую реакцию вызвала у вас история с 12 российскими агентами?
У меня это вызвало чувство, к сожалению, может быть, даже смеха. Все это как фарс разведывательный. Содержать здесь 10-12 человек, не имеющих прямого доступа к государственным секретам, и рассчитывать на то, что они когда-то пристроят кого-то в Госдепартамент или, или другое ведомство государственное, это такая пустая трата времени, денег, человеческих ресурсов.
Это был живущий в Америке Олег Калугин, некогда возглавлявший управление внешней контрразведки КГБ.
Это был материал Юрия Жигалкина. В Сухуми продолжаются споры по поводу переименования улиц с целью увековечения памяти первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. На днях депутаты городского собрания узнали о том, что их решение о переименовании улиц и площадей отменяются указами президента, рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
Казалось, споры власти и оппозиции по поводу переименования улиц, вызванных увековечением памяти первого президента Владислава Ардзинба, еще 22 апреля была поставлена точка. В тот день Сухумское городское собрание утвердило компромиссное решение, согласно которому улица Аяйра, что на абхазском означает «Победа», переименовалась в улицу имени Владислава Ардзинба, а соответственно проспект Мира переименовался в проспект Аяйра. До этого оппозиционный форум народного единства выступал за вариант, при котором имя Ардзинба дать проспекту Мира, в то время как власти придерживались мнения, что в память о первом президенте следует переименовывать улицу Аяйра. В общем, решение городского собрания так или иначе учитывало обе точки зрения, посему столичные депутаты, вне зависимости от собственных политических пристрастий, были весьма довольны, считая, что топонимическая проблема решена. Но вот на прошлой неделе выяснилось, ожидания депутатов были напрасными. В начале июля в собрание поступил президентский указ. Президент без всяких объяснений отменил решение городских депутатов о переименовании проспекта Мира и проспекта Аяйра. Горсобрание такой немотивированный указ главы государства никак не устроил. И в минувший четверг они единогласно продублировали свое решение 22 апреля. В пятницу утром Горсобрание поддержали оппозиционный форум и ветеранское движение «АРВА». В своем совместном заявлении они квалифицируют действия президента по лишению столицы улицы Победы как очередную попытку подвергнуть сомнению итоги и уроки войны с Грузией. Реакция президента Багарш не заставила себя долго ждать. В своем эксклюзивном интервью агентству «Апснепресс» он заявил, что форум и АРУА сознательно вводят в заблуждение общества, представляя ситуацию в таком аспекте, будто президент вообще против названия улицы Победы в столице, и что расценивает их заявление как политическую провокацию. Мы убеждены, что площадь, которая присвоена имя лидера национального освободительного движения первого президента Ардзинба, говорит Багарш, гармонично переходящая в улицу Аяйра, ныне конфедератов, которая идет к набережной мимо парка героев, идейно взаимосвязаны. А память конфедератов собираемся увековечить, присвоив название другой, одной из красивых улиц центральной части города, заявил президент. Далее Багарш говорил, что лидеры оппозиции в своих обвинениях договорились до абсурда. Я также могу обвинить их в очередной попытке подвергнуть сомнению итоги и уроки войны с Грузией. Площадь Свободы, по их предложению, была переименована. А названа она была именно после освободительной войны при Ардзинба. Получается, для оппозиции понятия Аяйра и Свободы неравнозначны. Про свободу они забыли, выходит, резюмирует Багарш. При всем негодовании главы государства по поводу вывода в оппозиции, в интервью Сергея Багарш присутствуют детали, которые стали откровением как для самих оппозиционеров, так и для депутатов Горсобрания. Никто до сих пор и не знал, что площадь Свободы, как это утверждает президент, уже переименовали в площадь Ардзинба. Ни Горсобрание, ни Государственная комиссия по увековечению памяти первого президента такого решения не принимали. Более того, пункт с просьбой переименовать площадь Свободы не присутствовал в распространенном сразу после смерти Ардзинба тексте письменного обращения оппозиции к руководству страны. За всеми этими перепалками на патриотическую тему как-то в стороне осталась проблема не менее важная, чем та, которую ломает копия президента и оппозиции. Эта проблема касается такого важного института государства, как органы местного самоуправления. Если все, что говорит президент, действительно правда, и он уже каким-то своим отдельным указом в обход горсобрания переименовал площадь Свободы в площадь Арзенбаум, то это уже цветочки по сравнению с немотивированным указом об отмене решения Сухумского горсобрания от 22 апреля. Хотя, впрочем, и то, и другое означает, что власть придает существованию институтов, органов самоуправления лишь декоративный смысл, не более.
Это был наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.